Часть третья. Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами. «И не то, что трое суток, и 10 суток подождете, и генералы ждут, батюшка», — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих. «А я вам не запрягусь же». «Так никому не давать лошадей, коли нету. А зачем дал какому-то лакею с вещами?» — кричал старший из двух офицеров с стаканом чая в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и ты сказать смотрителю. «Ведь вы сами рассудите, господин смотритель», — говорил с запинками другой молоденький офицерик. «Нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж, вы, значит, не уважаете офицерского звания?» «Вы всегда испортите», — перебил его с досадой старший. «Вы только мешаете мне. Надо уметь с ними говорить». Вот он и потерял уважение. «Лошадей сию минуту, я говорю!» «И рад бы, батюшка, да где их взять-то?» Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить. «Я, батюшка, сам понимаю и все знаю. Да что станете делать? Вот дайте мне только...» На лицах офицеров выразилась надежда. «Дайте только до конца месяца дожить, и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу. Пусть сделают, как хотят, когда такие распоряжения. На всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет. И клочка сена уж третий день лошади не видали». И смотритель скрылся в воротах. Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату. «Что ж», — совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным. «Уж 3 месяца едем. Подождем еще. Не беда, успеем». Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел. Вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло 2 самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа. Молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник. Человека 4 таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты. Один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване. Другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. 2 офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой и с сумкой через плечо, сидели около лежанки, и по одному тому, как они смотрели на других, и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры, и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека 4 денщиков, одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого, но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и, главное, напомнили, что брат его тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать, перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих 2 офицеров.